«Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
Полина Казакова – парфюмер, индивидуальный предприниматель, которого можно найти на очень крупной выставке «Иннопром», как выясняется, уже второй раз. Я, правда, нашел почти случайно. Маленький, но свой уголок индивидуального предпринимателя на фоне «Ауруса», «КамАЗа», «Лады» и прочих таких гигантов. Вообще, насколько это посильно индивидуальному предпринимателю, который развивает собственный бренд парфюмерии, о чем поговорим чуть позднее.
Нас пригласил на выставку Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, и мы здесь представляем нашу промышленность косметическую, парфюмерную. И так как не так много настоящих российских парфюмерных брендов, которые разработаны в России, произведены в России, сама идея рождена в России, мы, в общем-то, являемся одним из вот этого небольшого числа представителей российской парфюмерии.
Как вам удалось познакомиться со своей продукцией Министерства промышленности и торговли? Вы же маленький индивидуальный предприниматель, что очень интересно само по себе, но пока что вот о таком феномене, что вы среди больших.
В апреле 2022 года, после того, как многие иностранные парфюмерные марки покинули российский рынок, Министерство промышленности и торговли на базе фабрики «Свобода» созвали совещание, в котором приняли участие крупнейшие производители косметической и парфюмерно-косметической продукции. Но так как парфюмерии у нас в России на тот момент было не так много парфюмерных брендов, независимых парфюмерных брендов, которые имеют собственного парфюмера, то нас пригласили представлять эту отрасль на вот этом большом совещании, где Денис Валентинович Мантуров познакомился как раз с продукцией «Вдохни».
Теперь давайте вашу историю чуть-чуть расскажем. Вы вообще-то из другой профессии пришли. Вот расскажите, как все это у вас появилось.
Я по первой профессии экономист. Работала 10 лет маркетологом в ритейле, который занимался одеждой. Это был крупнейший на тот момент в России ритейл. И идея создания парфюмерного бренда мне пришла в 2019 году, вот когда я как маркетолог, смотря на полки парфюмерно-косметических магазинов, ведущих наших, не видела там российского продукта, сделанного от начала и до конца, от идеи до реализации. И чтобы он мог быть лучше в чем-то, чем другие мировые марки. И я захотела сделать парфюм и начала искать парфюмера в России. Но, как оказалось, парфюмеров в России нет. И это не случайно. Просто у нас долгое время после советских времен отсутствовало образование. То есть нельзя было в России получить образование парфюмер. Правда, скоро появится. На базе Российского химико-технологического университета имени Дмитрия Менделеева с 2024 года стартует программа двухлетняя, которая будет готовить парфюмеров.
А в советское время все-таки мы весь выпускали свои, правда, кальки. Насколько я очень плохо в этом разбираюсь, но мне кажется, что нам остались от французов дореволюционных.
У нас на самом деле дореволюционная парфюмерия в России, в Российской империи, была очень сильная, занимала очень хорошие позиции в мировом масштабе. После того, как случилась революция, эти парфюмеры покинули страну. И только в советское время у нас были фабрики, у нас был Институт душистых веществ, а потом случился вообще вакуум такой, на лет 20, когда у нас не было ни производства, ни парфюмеров. Ну и поэтому я получила образование в Градском институте парфюмерии. И, получив образование, я уже поняла, что я буду делать парфюм сама. И это позволило мне изменить полностью профессию. С маркетолога и экономиста я превратилась в парфюмера-предпринимателя.
Слушайте, извините, то есть за один год можно вот так вот уже, в взрослом возрасте уже, овладеть вот этой профессией настолько, чтобы делать вообще свое. То есть не работать там где-то там кому-то, что-то там под руководством опытных наставников. Как вы на это решились? Как вам это удалось?
На самом деле парфюмер учится всю жизнь. И если парфюмер получил образование, он может начать работать и создавать формулы. Но здесь можно провести параллель, наверное, с любой другой профессией, в которой важно наработать этот опыт. Когда там хирург сделал уже там 1000 операций, естественно, он уже опытный хирург. Когда парфюмер создал 1000 формул, он уже понимает, как работают парфюмерные вещества. А школа парфюмерная дает какие-то структуры, а дальше уже парфюмер проявляет такое сочетание творчества и абсолютно приземленного расчета и знаний тех или иных технологических процессов.
Все-таки вы вот именно за год научились?
Я точно знала, что я хочу сделать бренд, и концепция была придумана уже до того, как я поступила на учебу.
Концепция бренда или вы технически все это уже знали? Как-то интересно.
Концепция бренда. А технически я начала прям с первых месяцев учебы создавать какие-то аккорды, которые впоследствии вошли в ароматы, уже в формулы.
Вы это уже, когда пришли учиться, что-то знали про аккорды?
Нет, я про формулы не знала ничего. Я вообще была просто абсолютно чистый лист. Я знала только со стороны рынка, маркетинга, брендинга, нейминга и так далее.
Хорошо, тогда к маркетингу, поскольку вы маркетолог. Потому что вы говорили, вот, не было, ну, сейчас даже до сих пор, но почти все есть. Может быть, не все, но почти все. В общем, наши эти полки парфюмерных магазинов чисто маркетинговые. Что вам там, казалось, там не хватало?
Российского бренда.
А чем это должно покупать нашего российского покупателя, который прекрасно там любит французское, даже японское, даже вот теперь корейское, которое появилось, зарекомендовало. Вообще не ждали от России. У нас это тройной одеколон. Наш парфюм, он совсем с другим ассоциировался на протяжении десятилетий.
Так смотрите, у нас были сильнейшие позиции до революции, потом случилось то, что произошло, но нужно же восстанавливать было эти сильные позиции. Но это, наверное, какой-то дух соперничества вот с мировыми брендами. Хотел сделать классный продукт. Почему в России...
Вы считаете, что российский покупатель будет покупать именно за то, что российский?
Я не думаю, я знаю, я вижу, что покупают. Я вижу несколько брендов моих коллег, которые также развивают российскую парфюмерию. Сейчас этап возрождения. То есть она была, ну, загнулась, эта парфюмерная промышленность. Сейчас этап возрождения, и нам, конечно, очень тяжело. Потому что я вот считаю себя там одним из первопроходцев. И стереотипы, вот которые, кстати, вы тоже говорите, да, тройной одеколон и все, потому что это у нас, наверное, где-то уже на подкорке отложилось, у нас нет парфюмерии, вот у нас одеколоны. Надо рушить эти стереотипы, делать классный российский продукт. И покупатели уже, наверное, последние лет 10 перестают мыслить вот этими стереотипами и клише, что в России там нет классной одежды, в России нет классной обуви или сумок, или каких-то других продуктов. Косметика сейчас российская потрясающая. Я сама пользовалась раньше больше мировыми брендами, сейчас с удовольствием перехожу на косметические продукции, нашу российскую. А парфюм, он, наверное, просто чуть позже пришел, и стереотипы мы тоже ломаем. Как сломаны стереотипы в одежде, как сломаны в косметике, также мы сломаем эти стереотипы.
Хорошо, смотрите, тогда еще из чудес. Вот в лабораториях крупных мировых брендов, их так много, что я даже не буду примеры приводить, сколько работает людей, которые работают десятилетиями?
Огромное количество. Это...
А вы после года обучения совершенно одна, потому что у нас даже вообще не учат никого этому.
А я вам сейчас расскажу один секрет. Я работаю как парфюмер. Я собираю формулу, и эту формулу передаю на завод, и из французских ингредиентов для меня составляют композицию. То есть это уже то, что можно передать на завод для того, чтобы разбавить спиртом, сделать различные технические манипуляции и разлить по флаконам. То есть я создаю формулу. Дальше для меня контрактное производство готовит по моей формуле четко собранный концентрат. Я его передаю на производство огромное. То есть я это делаю не одна, я делаю это одна с точки зрения парфюмера, а с точки зрения производства, ну, огромные заводы с этим работают. И они для меня разливают это по флаконам, маркируют, честный знак, всю сертификацию мы делаем. И уже это готовый продукт, который может спокойно идти в любую сеть, на экспорт и куда угодно.
Но все равно формула-то, она же ведь тоже не случайно произвольно. Конечно. Там получается. Более того, поскольку я-то технологически ничего в этом не понимаю, и я думаю, большинство людей тоже не разберется, но ничего не бывает так просто, да, там же ингредиентов масса, они могут сочетаться, не сочетаться, это все надо делать методом проб и ошибок, делать какие-то тесты. Вот я к тому, что вы же совершенно одна.
Это сложно, но с другой стороны, если один большой парфюмерный бренд, например, французский, делает там 10 парфюмов или 20 парфюмов в год, и у них там, ну, 5-10 парфюмеров, у них может быть там 50 технологов, то я как маленький парфюмерный бренд могу сделать один или два парфюма в год, ну, скорее даже один, потому что производственный процесс ложится также на мои плечи с точки зрения организации, там, доставка всех комплектующих, что только стоит, с точки зрения документации, это тоже все ложится на мои плечи, просто я могу сделать не так много, но качество абсолютно идентично и в чем-то может превосходить другие массовые бренды, которые делаются там миллионами флаконов, где очень дешевая одушка внутри. У меня нишевый парфюмерный бренд. Что это значит? Это значит...
Что дорогой.
Это значит... Ну, кстати говоря, про дорогой. У меня ценовая категория бренда «Вдохни», если сравнить с другими люксовыми марками, которые стоят в Ревгош или в Литуаль, мы увидим, что у меня он абсолютно доступен и примерно равен этой цене. То есть 5-6 тысяч за флакон человек может отдать, разбираясь в парфюмерии. А по качеству, я вам еще раз говорю, мы ничем не уступаем, потому что все ингредиенты, используемые в парфюме, они французские, уж так повелось. Мы пока не можем импортозаместить.
А японцы тоже из французских ингредиентов?
И корейцы тоже. Смотрите, вообще во Франции есть 3 или 4 крупнейших мировых производителя парфюмерных ингредиентов. А также во Францию аккумулируются со всего мира произведенные масла, абсолюты, другие парфюмерные ингредиенты из Алжира, и там из Африки, Мадагаскар. Где вот что выращивают? В Мадагаскаре выращивают ваниль. Естественно, во Франции ваниль не выращивают, в России тоже. И поэтому Франция как такой большой аккумулятор этих парфюмерных ингредиентов. И мы делаем парфюм из этих же французских ингредиентов.
Строго по делу с Ильей Капелевичем.
Под санкции не попало? Ингредиенты. Люкс попал, хотя я не знаю, что такое люкс в парфюмерии.
Люксовая парфюмерия, это вообще существует... Давайте сначала про то, какая парфюмерия существует. Есть парфюмерия масс-маркет. Это то, что мы с вами можем найти в таких сетях, как «Подружка» и «Магнит». Это ценовая категория до 1000 рублей. Это масс-маркет. Это огромные тиражи, это очень дешевая упаковка. Она может быть даже интересная, она может быть красивая, но это оптимизированная производства и огромные выпуски продукции по тиражу. То есть здесь нет эксклюзивности совсем, но зато есть доступность цены. Дальше идет люксовая парфюмерия. Это все бренды, которые мы с вами видим в парфюмерно-косметических сетях, они уже стоят. Это Gucci, Prada, Lacoste, вот, ну, все вот такие вот парфюмерные бренды, там Lancôme, это огромный тоже парфюмерный бренд. Они в ценовой категории средней.
Дальше, ну и вы тоже.
Да. А я стою, наверное, где-то вот посередине между нишей иностранной, к примеру, да, которая, она действительно начинается там от, наверное, 6-7-8 тысяч, ну, может быть, там ближе к 10, и заканчивается под сотню, а может быть и больше, да, то есть предел никто не ограничивал. И я нахожусь вот на стыке люкса и ниши, и это дает, наверное, нам такое конкурентное преимущество балансировать и предлагать тем, кто привык покупать люксовые духи, но ищет уже для себя что-то особенное.
Ну, кстати, важно индивидуальное. Это вот...
Вот. Так нам очень часто приходят те люди, которые, как раз ищут эту индивидуальность, абсолютно правильно. И они хотят за эти же деньги получить продукт качественный, но тот, который, когда там пришел, например, на работу в офис, ты не встретишь на половине своих коллег, потому что парфюм — это такая категория трендовая. Вот пошел тренд на какой-нибудь аромат, и все, половина офиса будет пахнуть одним и тем же парфюмом или парфюмом похожим. А когда человек выбирает нишевую парфюмерию, он понимает, что это его индивидуальность, и это невероятно мала возможность встретить человека с таким же парфюмом.
Короче, вот вам, как абсолютно индивидуальному предпринимателю, закупка ингредиентов из Франции, это сейчас сложно или терпимо?
Сложно. Во-первых, парфюмерные концентраты сейчас тоже попали под санкции, и мы обходимся так же, как и весь другой рынок. Через другие страны параллельный импорт, но просто мы не можем здесь ничего с этим поделать, потому что других поставщиков качественной продукции...
Потому что вам приходится очень много разных компетенций, как принято говорить, сочетать. Потому что вот это вот достать правой рукой левое ухо через то самое, как, ну, как вот все этот параллельный импорт, деньги перевести, это прям это люди специализируются на этом. Вы все сами делаете. Как вы справляетесь?
Ну, есть команда, которые помогают. У меня там на аутсорсе айтишники, потому что работать, например, с сетями невозможно самой там настроить вот эти все страшные программы. У меня бухгалтер на аутсорсе. То есть и есть помощник, который занимается поставками в сети. Это тоже довольно сложный процесс. Но вот процесс производства, он пока что лежит действительно на моих плечах, и это сложно. Поэтому, наверное, если бы у меня был большой штат, может быть, парфюмов и других продуктов было бы больше. Но я над этим работаю, и как раз, наверное, это вот такой ближайший план на будущее – увеличить команду и взять человека, который будет помогать мне с производством. Потому что вы правильно говорите, что, получается, я и парфюм делаю, и ингредиенты везу. И крышки в Китае заказываю, а потом там пытаюсь с брокерами как-то вот это провернуть историю, как это все привезти, а потом с заводом в России нужно это все договориться на производство, комплектующие все собрать в одном месте. Это действительно...
Ну а зарабатываете вы в итоге нормально?
Вы знаете, тут понятие нормальное у всех разное, да, и мне нравится то, что я делаю, и тут, наверное, основной момент то, что это приносит мне невероятное удовольствие, конечно, мне...
Вы знаете, просто удовольствие – это хорошо, но, знаете, если удовольствие сопряжено с убытками, то удовольствие...
Нет, конечно, нет, ну, да.
А если удовольствие сопряжено с тем, что можно поддерживать какой-то там нормальный...
Конечно, естественно, это же работа в первую очередь, да, как бы я ни любила, это должно приносить доход, естественно.
Перспективы роста вот есть вот в этой модели? Тогда к модели. Как вы продаетесь?
Мы представлены в двух ведущих парфюмерных косметических сетях, флагманских магазинах.
Вот интересно, как они вас пустили? Благодаря чему?
Я вам могу сказать, что они не то что пустили, они нас приглашали. Потому что в какой-то момент действительно был дефицит марок. И тут с точки зрения даже имиджа сети нужно показать российские бренды. Если при ВГОШ мы стали еще до начала вот этих всех санкций и до ухода брендов, то в Литуаль мы пришли по приглашению. И я вам скажу, другие сети тоже хотят, чтобы мы встали, но у нас пока маленький товарооборот и маленький товарный запас. Нам нужно расширять. Поэтому модель роста абсолютно видна и понятна. То есть нужно потихоньку наращивать объемы производства, чтобы был больше товарный запас. Расширять географию внутри страны сначала. Но мы уже продаемся не только в России. В Белоруссии и в Казахстане мы продаем.
Тоже в рознице, да? Потому что я не очень понимаю, как можно купить, например, парфюм онлайн.
Вы знаете, на самом деле, как показывает практика и продажа интернет-магазинов, например, Литуали и Ревгоша, покупают.
Это хорошо знакомые уже, выученные.
Не уверена. Тут всегда есть стоимость, которой человек готов рискнуть, покупая тот или иной продукт. И есть интерес к бренду, и я знаю, что люди читают, изучают, ноты читают и заказывают, и потом пишут там, заказала вслепую, прям в отзывах интернет-магазинов, того же, например, Литуали сказала вслепую, мне так понравилось. То есть есть и такая категория. Ну, конечно, лучше покупают в сетях, когда приходят, когда можно послушать, нанести на себя. И в Казахстане, и в Белоруссии мы продаемся с помощью сети Литуаль, и там человек приходит, пожалуйста, покупает, конечно.
А быстро заканчивается сток в этих магазинах?
Там ежемесячно, иногда раз в две недели подсортировка. У нас небольшие партии и небольшие объемы, поэтому у нас небольшая подсортировка, и мы отправляем новые поставки. Мы отправляем его на склад в Москве, а Литуаль самостоятельно распределяет и Ревгош это все по стране.
В общем, такая пока в рамках тех прилавков, которые у вас есть, полок, вы гармонично заполняете их нормально.
Хотелось бы больше, и есть запрос на большее количество городов, на большее количество магазинов. Мы пока, честно говоря, сдерживаем. И это плохо, потому что когда просят, нужно предоставить возможность поставить товар на полке. И это тоже важный шаг в нашем развитии – увеличить объем.
Вы упомянули, что у вас работают там с соцсетями, с сайтом. Значит, все-таки это тоже как-то важно, да, с точки зрения продаж. И что у вас там?
Не могу сказать, что мы сильно заточены на продажи на собственном сайте, но это хороший инструмент. У нас есть такой продукт – это набор пробников. Discovery Set называется. То есть, если человек хочет познакомиться с брендом, но боится рискнуть там уже купить большой флакон, человек может зайти на сайт, заказать набор пробников. Там будет все 5 ароматов. Удобная коробочка, она красивая, эстетичная. И тоже перед праздниками заказывают на подарок для того, чтобы подарить подружке. Вместо какого-нибудь там сувенирчика можно подарить вот такой набор. Он стоит 2600, если я не ошибаюсь. И человек за эти деньги знакомится с 5 ароматами. Маленький пробник, 2 миллилитра, это, месяц использования по одному пшику, если в день. Поэтому, в общем-то, классный продукт. А если продажи, ну, уже полноценных флаконов, это, наверное, после ознакомления. Поэтому сайт, для поддержки сайта, ну, не так много нужно затрат. Трудозатрат нужно много для того, чтобы работать с сетями, вот эти поставки отслеживать. Электронный документооборот, это все интегрировано через различные платформы, все, ну, сети работают с разными. Вот тут вот, конечно, как раз вот на аутсорсе служба IT и помогает.
А маркетплейсы не место для парфюмерии?
Есть на маркетплейсе La Moda. Я считаю, что это один из наиболее качественных маркетплейсов. Там довольно уважаемые бренды представлены, и у них хорошее качество сервиса и отношение к товару. Также мы представлены на Wildberries, но я не считаю это перспективной площадкой для нашего продукта, потому что мы все-таки выше той планки, по которой на Wildberries легко купить. Положить в корзину и даже не подумав, что ты потратил там какой-то...
А скажите, вот вообще в целом парфюмерию, тем более в онлайн-продажах, там много подделок?
Если онлайн-продажи мы берем сетевых магазинов, нет, конечно, там только оригинал. Вообще можно никогда не сомневаться в этом. Я вам как человек, который работает с этим изнутри, 100% говорю. Иногда бывают вот такие вопросы. А вот скажите, я вот заказал, купил, это точно ваше? Конечно, 100% наше. И про другие бренды вообще нет никаких сомнений. Уважаемые сети не будут заниматься вот этой ерундой.
Нет, ну а вот как раз на маркетплейсах, где, в общем, фигура продавца на самом деле неизвестна.
Ну, не будем, да, ругать маркетплейсы, называть их. Но вот, например, я 100% доверяю La Moda, потому что я знаю, сколько документов я собрала для того, чтобы там разместиться. Сертификатов, документов, торговых знаков. Я писала огромное количество различных сопроводительных документаций для того, чтобы туда разместиться. А когда площадка предоставляет просто платформу и не проверяет никаким образом продавца, ну, тут, получается, каждый покупатель уже на свой страх и риск заказывает. Ну, чаще всего, конечно, я думаю, что все хорошо.
Строго по делу с Ильей Капелевичем.
У меня маленькая история, связанная с парфюмерией. Я когда закончил школу и поступал, я хорошо поступал, и меня попросили знакомые написать кому-то, кому было нужно во ВГИК сочинение, за что, значит, в качестве оплаты духи Клима поступили. Я точно знаю, что это был подарок на 80 рублей.
Да, но на самом деле это очень хороший подарок.
И ничего другого тогда не было.
Да, согласна, хороший подарок.
Что вас больше всего достает в вашей бизнес-практике?
Достает то, что я очень мало времени могу быть именно парфюмером. Мне очень хочется быть им больше. Потому что когда ты индивидуальный предприниматель, и вот ну, там я с коллегами обсуждаю, это просто боль, наверное, всех. Слишком много такой организационной работы. Я была просто счастлива, конечно, если меня были бы такие люди, которые способны меня разгрузить по этим фронтам, но это слишком много компетенций должно быть в одном человеке. Он должен понимать во всех направлениях, и в производстве, и в закупках, и в логистике, и в технической документации. То есть я пока не нашла такого человека, и поэтому вот больше всего меня достает то, что я очень мало могу времени посвящать работе с формулами. Я хочу делать это больше.
Слушайте, скучный вопрос вам задам, раз так вас это совсем неинтересно вам, но все-таки. Вы же планируете из малых предпринимателей перейти в такие нормальные, в средние. И там, кстати, прям жуткий налоговый скачок происходит.
А, так вот, конечно. Знаете, как мне удобно сейчас? Я считаю, что в России просто идеальнейшие условия
для
малого предпринимателя.
Приходится все уметь самой.
Да.
У вас нету прям вот как бы большого штата, у вас точно.
Можно же взять несколько человек в штат, и индивидуальный предприниматель, в принципе, может это все провести по нормам. Но, конечно, хочется развивать, и я уже, наверное, не буду тут оглядываться. Так, у меня, наверное, налоги сразу там вырастут.
Они в разы прям.
Я понимаю. И сейчас я наслаждаюсь вот этой прекрасной налоговой атмосферой для индивидуальных предпринимателей. И я знаю, что там другие коллеги, с кем я училась из Европы, они просто завидуют нам, что как же у вас все здорово, как же вам повезло, вы можете...
В Европе есть такие, как вы, индивидуалы?
А, есть, но им очень сложно. На самом деле, с точки зрения даже потребителя, в Европе ежегодно выпускаются около 100 парфюмеров. Учебные заведения готовят 100 парфюмеров. То есть это такой высококонкурентный, с одной стороны, рынок, а с другой стороны, европейцы очень консервативные. Они как привыкли покупать какой-нибудь парфюм там в течение 10 лет, и чтобы он пошел и купил нишевый парфюмерный бренд за ту же стоимость или даже иногда выше, а иногда ниже. Ну, то есть вариации возможны, но он просто не пойдет. Я не знаю почему. Это отзывы моих коллег. И они даже говорят, да у нас даже в России не то, что вот с точки зрения законодательной такая классная атмосфера, ты можешь делать, развивать этот бренд, да, там, творить. Но и с точки зрения покупателей. У нас ищущая аудитория, интересующаяся. Ну, это действительно так. Я не знаю, наверное, на протяжении вот последних 5-7 лет это поменялось.
Но... Вы знаете, мне кажется, может быть, я немножко там ментально застрял в каком-то прошлом, но как раз вот какое-то время все у нас хотели вот напиться и наесться брендами. Вот у нас это напрочь уже прошло, да? И наоборот, ищут что-то новое, незнакомое и тем более свое. Вот это прям тренд.
Это, наверное, даже не тренд. Вы знаете, это, наверное, какая-то закономерность. И либо мы осознанно в масштабах нации пришли к тому, что классно потреблять то, что сделано в России. Я вот сама 100% адепт этой, скажем...
Моды.
Моды, тренда. Тренда, да. Или, ну, как бы сложившейся системы уже с точки зрения одежды и так далее.
На этом точка. Все, спасибо.
Строго по делу. На Бизнес FM.